Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск, в студии Ксения Вахрушева. И сегодня в программе «Тема дня» мы говорим о такой важной теме, серьезной, как распространение ВИЧ в нашей стране и в Удмуртской республике. А также поговорим о профилактике ВИЧ и развеем некоторые существующие мифы, которые касаются этой болезни. И сегодня у нас в студии Михаил Сергеевич Шадрин, главный врач городской поликлиники номер 5 Министерства здравоохранения Удмуртской республики. Добрый день.
Добрый день.
И я хочу напомнить нашим слушателям наш номер телефона 94 50 94. Мы работаем в прямом эфире, так что можете звонить и задавать свои вопросы. Также мы принимаем ваши вопросы на Viber 8 912 007 08 06. Пишите нам, пожалуйста, задавайте свои вопросы, мы постараемся на них ответить. И прежде чем начать наш разговор, я хочу привести некоторые данные. Вот по данным статистики, на 1 ноября прошлого года в России проживает почти 1 миллион ВИЧ-инфицированных. В Удмуртии на начало 2018 года зарегистрировано 10 303 человека, живущих с ВИЧ. За прошлый год выявлено 1300 новых случаев ВИЧ, что на 15% больше, чем в 2016 году. Вот некоторые эксперты называют такую ситуацию эпидемией. Михаил Сергеевич, вы согласны с тем, что у нас в России действительно эпидемия ВИЧ?
Ну, что касается России, Российской Федерации, то ситуация с ВИЧ-инфекцией – это, безусловно, эпидемия. То есть считается, что если количество пораженного населения приближается к 1%, это уже эпидемический порог. Мы находимся на третьем месте в мире по росту заболеваемости ВИЧ после Нигерии и Южной Африки. Конечно, эта проблема острая, актуальная и действительно серьезная.
Надо что-то с этим делать.
Безусловно.
Да, и вот у меня такой вопрос. На дворе 21 век, а количество ВИЧ-носителей растет и в России в целом, и в Удмуртской республике, соответственно. Почему мы уже подходим к странам, которые у нас африканские, неразвитые страны, а почему мы их уже догоняем?
Ну, мы их не догоняем, мы их перегоняем, перегнали. То есть осталось всего две страны, которые осталось перегнать, африканские. Вопрос на самом деле, он очень многогранный, неоднозначный. Причин подобной эпидемии очень много. Начиная от финансирования данной проблемы, ну, заканчивая, в общем-то, неграмотностью населения, нежеланием вникать в эту проблему, нежеланием знать вообще отношением к этой проблеме. Вот, наверное, основные причины.
Угу. Хорошо. А кто сегодня входит в группу риска по ВИЧ и гепатитам, Б и С? Потому что гепатиты, они же тоже такие болезни, которые можно связать с ВИЧ, в принципе.
Безусловно. Гепатиты, они связаны, идут в связке. Почему? Потому что, по сути, пути заражения те же самые, особенно касается это гепатита С. Значит, что касается ВИЧ, значит, еще раз повторите вопрос.
Кто входит в группу риска?
В группу риска, ВИЧ, скорее проще назвать тех, кто не входит в группу риска. Потому что если раньше в группы риска входили, то есть конкретные люди, то есть это люди, употребляющие наркотики, значит, ведущие беспорядочную половую жизнь, то сегодня, по сути, гетеросексуальный способ передачи через гетеросексуальный половой контакт выходит на второе место по России. То есть сейчас на первом месте это все-таки, конечно, через шприц, через кровь. Это 53%, и через гетеросексуальный половой контакт 43%. То есть это, в принципе, выходит уже на первое место. То есть что касается разного рода гомосексуальной связи и так далее, то есть это всего там 1.5-2.5%.
Хорошо. Но если эта связь получается традиционная, то тут же люди разве не используют способы контрацепции, чтобы защитить себя?
Ну, люди используют, но не в достаточной мере, не всегда, не постоянно. То есть почему вообще идет разговор на самом деле об эпидемии? Потому что на сегодняшний день, скажем так, партнер, который живет с другим партнером, часто отношения заканчиваются, они не зарегистрированы. И в тот момент, когда выясняется, что люди, по сути, они уже являются носителями ВИЧ, начинает разматывать цепочку, то, как правило, за два года партнер меняет каждый из них по 5-6 партнеров. То есть за год, за два статистика такова. То есть каждый из них в последующем тоже становится носителем.
Вот то есть получается, проблема. В среднем раз в два месяца появляются какие-то новые связи?
Очень часто бывает. Особенно у молодежи сейчас серьезная проблема именно с молодежью. То есть, хотя именно возраст заболеваемости ВИЧ, он сильно увеличился. То есть, если раньше это было в основном молодое поколение, то сейчас это люди, ну, вот самый старый пациент, который заразился традиционным способом, ему 92 года на самом деле.
Михаил Сергеевич, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем звоночек. Говорите, добрый день, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, здравствуйте. У меня такой вопрос, а можно ли сдать анализ анонимно на ВИЧ?
Спасибо.
Безусловно, анализ на ВИЧ можно сдать анонимно, сдать можно в любой клинике города и сдать можно в центре СПИД. Все это делается анонимно.
Хорошо, спасибо. У нас больше пока нет звоночков, да? Значит, мы продолжаем наш разговор. Мы начали говорить о том, что, значит, способ традиционных взаимоотношений уже выходит на первый план, как способ передачи ВИЧ, да, от одного партнера к другому.
К сожалению.
Да, то есть получается, что люди не всегда используют, ну, презерватив, грубо говоря, для того, чтобы защитить себя.
Получается так.
Понятно. Тогда вот вопрос такой, а кто, если вы говорите, проще сказать, кто не входит в группу риска, кто тогда не входит в группу риска?
Кто не входит в группу риска? Ну, кроме всех перечисленных способов заражения, ВИЧ-инфекция гепатитами С, к сожалению, существует и внутрибольничный вид заражения, то есть это тоже не редкость. Были частые случаи, когда заражались гепатитом С у стоматологов. При оперативных различных вмешательствах заражение было гепатитами С, ВИЧ, при переливаниях крови, то есть эта проблема, она была, есть и остается, никуда не денешься от нее. Поэтому попасть в такую ситуацию, по сути, может каждый. Та же самая дорожно-транспортное происшествие, дорожно-транспортная травма, человек попал в реанимацию, экстренно переливают кровь, то есть...
А разве прежде чем переливание крови, они делают анализы у доноров?
Делают, безусловно, и этому, конечно, отводится большое внимание, но антитела к ВИЧ-инфекции, они вырабатываются в течение 10 дней после заражения. То есть, если человек сдает кровь как раз вот в этот промежуток, в 10 дней, то не исключен риск заражения.
Угу. Хорошо. Тогда можно ли обозначить какие-то симптомы ВИЧ?
Сам по себе ВИЧ, их надо, не надо путать, ВИЧ-инфекцию и СПИД. То есть ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, то есть это именно вирус, а СПИД – это уже заболевание, это уже симптом приобретенного иммунодефицита, то есть это конечная стадия.
Да, это последствия ВИЧ уже получается. Да,
то есть на фоне СПИДа это идет угнетение, генерализованное угнетение иммунной системы, то есть там возникают различные заболевания. Собственно говоря, именно так в 1981 году были написаны научные работы и, собственно говоря, начали бить тревогу, потому как выявили неспецифические заболевания именно вот у групп населения, скажем так, молодых людей, гомосексуалистов, заболевания, которые до этого встречались только у пожилых людей, такие как саркома Капоша, например. То есть это вызвало, скажем так, определенный интерес, были написаны научные работы, и вот в 1983 году был выделен именно вирус СПИДа. Вирус иммунодефицита человека.
Ну, какие симптомы СПИДа, это, наверное, уже понятно. А вот именно как вот ВИЧ на начальных стадиях,
на начальных
можно
стадиях
ли определить
нет.
у человека?
Только путем сдачи анализов.
То есть, этот вирус, он бессимптомный, да?
Он бессимптомный, может не проявляться годами, десятками лет. Человек может быть носителем и не знать об этом. То есть именно с этим и связана вот эта проблема, эпидемический порог, вот у нас который... Я думаю, что скоро будет превышен. В некоторых городах уже превышен. То есть, есть города, где ситуация очень плохая. То есть, человек живет с этим.
И не знает,
он живет с этим. Разносит инфекцию, анализы не сдает, за здоровьем не следит. И вот получаются такие вот нехорошие последствия.
Да, спасибо большое. Мы продолжим эту тему после перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор. В эфире «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Ксения Вахрушева. И сегодня мы обсуждаем очень такую серьезную тему, ситуацию с распространением ВИЧ в нашей стране и в Удмуртской республике. Поговорим о профилактике ВИЧ и попробуем развеять какие-то мифы, которые сложились вокруг этой болезни. И сегодня у нас в гостях Михаил Сергеевич Шадрин, главный врач городской поликлиники номер 5 Министерства здравоохранения Удмуртской республики. И мы продолжаем наш разговор. Вот в первом отрывке мы поговорили о том, кто входит в группу риска ВИЧ, проще сказать, кто в нее не входит. И у нас есть комментарий Никиты Исаева. Это политик-экономист из Москвы, и он высказал свое мнение, которое касается ситуации с ВИЧ в нашей стране. Давайте послушаем.
Проблема СПИДа в России, эпидемия СПИДа в России действительно перешла границы просто заболеваний. Нам казалось, что это болезнь из нашего советского прошлого, позднего советского прошлого, 80-х годов, когда появился этот вирус. Об этом достаточно много говорили, а сейчас каким-то образом забыли. Но получается, что совсем не так. Более того, 2017 год, и я указывал это в своей публикации, 2017 год вывел Россию на первое место по динамике распространения СПИДа. Иными словами, мы обогнали те страны, которые всегда привычно было называть лидерами по этому направлению, где есть карантин-санитария, беспорядочные половые связи и другие элементы общественной жизни, которые влияют на распространение. То есть мы обогнали так называемые африканские страны. Уже сейчас мы фиксируем более миллиона человек, которые являются носителями вируса СПИДа. И, к сожалению, государство не делает сейчас ничего достаточного для того, чтобы восстановить эту проблему.
Хорошо. Ну вот такой комментарий дал нам Никита Исаев. Согласны вы с этим мнением, Михаил Сергеевич?
Ну, отчасти согласен, отчасти нет. То есть мы пока, слава богу, не занимаем первое место по динамике развития, а третье, но, в общем-то, стремимся в лидеры. Конечно, проблема это, я считаю, что государственного масштаба, и государство, безусловно, должно обращать на нее больше внимания, это правда.
А несогласие ваше в чем?
Ну, что касается именно эпидемии СПИДа, то есть у нас не совсем эпидемия СПИДа, у нас именно эпидемия динамики распространения ВИЧ-инфекции.
Да.
Да, то есть именно эпидемия СПИДа, именно СПИДка в конечной стадии, это, конечно, промах с точки зрения медицины. То есть люди, которые у нас являются носителями ВИЧ, если они постоянно, регулярно принимают соответствующие лекарственные препараты, то возраст, скажем так, ну, их жизнь, она, в общем-то, продлевается до 70, до 80 лет они могут жить. То есть без применения специализированных препаратов это 9-10 лет, как правило.
Угу. То есть, в принципе, это довольно продолжительное время, да?
Безусловно. То есть ведь очень много здесь зависит от регулярного своевременного лечения, то есть получения пациентами, данными пациентами препаратов. То есть это касается и женщин беременных, которые, скажем так, являются носителями ВИЧ-инфекции, то есть в период беременности, если женщина применяет своевременно препараты, то рождение здорового ребенка это примерно 99% будет. То есть если препараты не применять, то ребенок, как правило, он рождается с ВИЧ-инфекцией врожденной.
Хорошо. Но вот в информации еще, которую опубликовал Никита Исаев, он говорит о том, что недостаточное финансирование государство выделяет недостаточно средств на борьбу с ВИЧ. Вот согласны ли вы этим? То есть он говорит о том, что деньги, которые могли бы направить мы на профилактику ВИЧ, они уходят на другие, скажем так, отрасли, либо на другие направления внутри самого Министерства здравоохранения. Вот правда это или нет? Или все-таки немножко нагнетание ситуации такое идет?
Никакого нагнетания нет. Действительно, средства, которые направляются на борьбу с ВИЧ, они недостаточны. То есть предложения, которые вносились в Государственную Думу центром по борьбе со СПИДом, отклонялись, не принимались именно с точки зрения увеличения бюджета, потому что ну, с бюджетом действительно проблемы. Проблема серьезная на самом деле. То есть ежемесячно в России от СПИДа умирает 1000 человек примерно в среднем. То есть цифра достаточно, согласитесь, серьезная.
Да.
Вот, то есть наряду, скажем так, с дорожно-транспортными происшествиями, то есть на это выделяются достаточно серьезные деньги. Сейчас именно борьба вот с ДДП, со смертельными исходами. К сожалению, вот борьба с ВИЧ, она немножко недофинансируется, безусловно.
То есть денег нужно здесь больше, да, вкладывать?
Ну вот, если посчитать элементарно, да, то есть примерно себестоимость анализа на ВИЧ 200-300 рублей. То есть если мы захотим обследовать каждого человека в Российской Федерации, то мы должны 200 рублей умножить на 140 миллионов. То есть это сумма порядка 300 миллиардов рублей, ну, конечно, неподъемная для бюджета, безусловно.
Но, насколько я знаю, ведь сами люди оплачивают анализы на ВИЧ.
Вообще этот анализ, он делается бесплатно и делается он конфиденциально. Но человек при желании всегда может сдать его сам, конечно.
Ну, наверное, так большинство и поступает, или нет?
Ну, проводятся ведь и акции. То есть, когда бесплатно специально проводятся акции, собирают людей через средства массовой информации, через социальные сети. То есть, приходите, сдавайте. Все бесплатно. Но еще раз говорю, что народ крайне неохотно идет сдавать.
Вот смотрите, на форумах ВИЧ-инфицированных людей вот люди зачастую обсуждают качество лекарств, которые им назначают для лечения. Более дешевые лекарства, они имеют много побочных эффектов, и многие даже отказываются от их приема. Импортные лекарства стоят гораздо дороже. Вот. Политика государства сводится к приему отечественных лекарств. Это действительно так или нет?
Это действительно так. Если, скажем, взять страны Африки, Азии, то курс лечения у них на пациента в год ходится где-то в 200, 100, 200-300 долларов. То есть в России это от 1000 до 2000 долларов на пациента. Допустим, в развитых странах, как США, Великобритания, Германия, это от 10 до 20 тысяч долларов стоимость. Безусловно, если у нас это в основном дженерики, то есть препараты, произведенные в Китае и Индии, которые, качество которых оставляет желать лучшего.
Недорогие.
Ну, относительно недорогие, скажем так. Которые необходимо применять 3 раза в день, 4, то импортные достаточно применять одной таблетки в день, в сутки.
Угу. То есть мы все-таки, наша страна предпочитает все-таки закупать дженерики?
Вопрос связан исключительно с финансированием. Не предпочитает. Я думаю, что если бы у государства были деньги на закуп препаратов, скажем так, настоящих препаратов, оригинальных, то я думаю, что закупали бы оригинальные препараты.
А Россия сама не производит свои лекарства против ВИЧ?
А своих лекарств как таковых или нет совсем, или очень мало, это или совместное производство как раз со странами, скажем так, вот, Китай, Индия, вот, или это исключительный импорт.
Спасибо, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Вы в эфире, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Можно ли заразиться ВИЧ, делая татуировку или пирсинг?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Заразиться, безусловно, можно. Один из путей заражения. То есть, когда, скажем так, эта проблема, она стояла недостаточно, не, точнее, не стояла, а недостаточно широко была освещена, то заражение именно через грязную иглу, и, значит, в тату-салонах, это был один из, скажем так, массовых путей заражения, это правда. То есть, когда, скажем так, ситуация уже начала выходить из-под контроля, когда стали уже люди узнавать, что такое СПИД, конечно, стали обращать внимание именно на частоту проведения данной процедуры, то есть использовать уже, скажем так, стерилизующиеся иглы.
А вариант какой? Я пришла, говорю, при мне простерилизуйте, тогда делайте.
Но я думаю, что сейчас, конечно, на это обращают внимание, потому что за этим строго наблюдает, что касается России, и Роспотребнадзор, и Росздравнадзор и так далее. То есть за это, я думаю, что, кроме того, предусмотрена уголовная ответственность, значит, по данной статье заражение, значит, человека путем некачественного выполнения своих должностных обязанностей. То есть это до 5 лет лишения свободы. Поэтому я думаю, что в тату-салонах сейчас относятся к этому достаточно серьезно, но тем не менее надо, конечно, обращать на это внимание.
И самому человеку, да, ведь?
Конечно.
Хорошо. Еще одна проблема, которая связана с ВИЧ, это замалчивание ситуации. То есть профилактическая работа часто сводится к тому, что читаются какие-то лекции там для подростков, для студентов, ну, раздают какие-то листовки, то есть и, в общем-то, и все. Вот. А, наверное, есть какая-то еще работа, которая должна проводиться с помощью каких-то современных информационных ресурсов, да, ну, какие-то группы создавать, да, интересные, которые были бы для молодежи. Вот как вы на это смотрите? У нас, наверное, все-таки устаревшие способы профилактики используются.
Вы абсолютно правы. Способы профилактики используются, конечно, устарелые. Конечно, нужно бить тревогу, трубить об этом и в социальных сетях в первую очередь, потому что молодежь сейчас обращает основное внимание именно на информацию, получаемую из социальных сетей. По статистике, на сегодняшний день в школах девочки возрастом 15 лет, порядка 20% из них уже живет половой жизнью. из них пользуются средствами контрацепции, но не более там 15-20%. То есть, ну, это крайне низко, крайне мало. У нас сейчас не принято говорить о...
Мы заканчиваем и продолжим после рекламы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор, который касается темы ВИЧ, распространения, профилактики в нашей стране и в Удмуртской республике. И у нас сегодня в гостях Михаил Сергеевич Шадрин, главный врач городской поликлиники номер 5 Министерства здравоохранения Удмуртской республики. До рекламы мы начали говорить о том, что школьники современные уже с 15 лет ведут активную жизнь. И, значит, способ контрацепции чаще всего у них какой? Бывает? Или вообще никакого не бывает?
К сожалению, способов контрацепции, во-первых, никто не рассказывает, не доносит, потому что у нас не принято говорить, в общем-то, в школе о сексе, это считается аморально, вот, и не приветствуется ни руководством школы, ни Министерством культуры, ни Министерством здравоохранения. Я еще помню, в свое время, когда учился в школе, у нас были, проходили именно уроки сексуального воспитания, в том числе. Вот, и все объяснялось, рассказывалось, в том числе о способах контрацепции. Сейчас, к сожалению, этого нет. То есть школьники, они информацию всю, которую могут получить, они могут получить ее исключительно через интернет.
Угу. Ну, а там не всегда бывает достоверная информация, да?
Она, в общем-то, достоверна, если знать, где искать, но специально ведь никто не ищет. То есть пока не сталкиваются с проблемой, пока не сталкиваются с бедой, то есть пока... школьницы или не, скажем так, не заболевают теми или иными заболеваниями, передающимися половым путем, или не возникает, скажем так, нежеланная беременность, то к врачам они не обращаются. То есть часто родители не знают о том, что дети их уже живут половой жизнью. Вот, сверстники не знают, но тем не менее. Вот каждая пятая школьница сегодня к 15 годам уже живет половой жизнью по статистике Центра борьбы со СПИДом.
Да, и с этим ничего не поделать, просто к этой новой ситуации как-то нам самим надо приспосабливаться, я имею в виду в том числе и Министерство здравоохранения, наверное, и тем, кто занимается профилактикой ВИЧ.
Конечно, должно быть более широкое освещение данной проблемы и в школах, и в лечебных учреждениях. Я думаю, что бояться этого не надо, стыдиться этого не надо, потому что проблема, она, ну, говорит уже, кричит сама за себя, поэтому как-то отмалчиваться, умалчиваться, прикрываться какими-то моральными нормами, я считаю, что уже, ну, смысла нет никакого.
Да, и вот хотелось бы поговорить с вами о таком движении, которое называется ВИЧ-диссиденты. Это люди, которые отрицают ВИЧ, которые считают, что нет, у меня его нет, даже если он на самом деле есть. И вот на самом деле ведь такие люди, они приносят вред не только своему здоровью, но и окружающим, потому что они не лечатся, но жизнь-то они ведут активную, и получается, что они вовлекают еще и других людей. Может быть, вообще придумать какое-то наказание за то, что ты являешься ВИЧ-диссидентом?
Ну, на самом деле, с теорией вот этих ВИЧ-диссидентов я знаком, то есть это теория всемирного заговора фармацевтических компаний, значит, где нагнетается эта информация, то же самое. Есть такие же диссиденты по гепатитам, по гепатиту С, значит, в общем-то, встречаются они, к сожалению, довольно часто. Наказание, в общем-то, уже придумано, то есть существует статья Уголовного кодекса, в которой написано черным по белому, что за умышленное заражение человека вирусом ВИЧ предусмотрена уголовная ответственность. И даже за, скажем так, поставление человека заведомо в опасность тоже преследуется по закону, если человек был не предупрежден заранее о том, что партнер является носителем вируса ВИЧ или больным СПИДом. То есть, в принципе, ответственность вся уже предусмотрена.
Угу. Хорошо, вот я хотела затронуть Свердловскую область. Мы в начале программы с вами говорили, что есть уже города и регионы, в которых ситуация с ВИЧ, ну просто уже она, надо кричать об этом и трубить, да. И вот как раз Свердловская область – это первый регион Российской Федерации, в котором появились люди, которые вот называли себя ВИЧ-диссидентами. И в результате они вышли на первое место по ВИЧ в России, по количеству ВИЧ-инфицированных в России. Вот. И еще одна проблема, которую мне бы хотелось сегодня обсудить, это социализация ВИЧ-инфицированных людей. То есть многие носители ВИЧ не признаются в этом, они боятся, что это признание негативно скажется на их дальнейшей жизни, да, что у них будут проблемы с взаимоотношениями с людьми, проблема при трудоустройстве на работу. Вот вы согласны, что такая проблема действительно существует, и можно ли как-то вообще ее решить?
Ну, вообще, на самом деле, эта проблема, конечно, она есть, она появилась еще, скажем так, на заре, собственно, появления вируса ВИЧ. То есть, когда появились первые больные в Соединенных Штатах, эта болезнь изначально считалась, скажем так, неким проклятием Божьим, то есть которые болеют исключительно, скажем так, проститутки, гомосексуалисты и наркоманы. Именно поэтому такое вот отношение негативное. Но я еще раз повторяю, что сейчас, в общем-то, вот эти как раз пути заражения, получения ВИЧ-инфекции, которые раньше, в общем-то, были основными, они сейчас все уходят на второй план. То есть на первый план сейчас выходит обычный гетеросексуальный способ заражения. Поэтому, ну, конечно, социальная проблема существует, конечно, к ВИЧ-инфицированным относятся иначе. Само собой, есть определенный страх, само собой, отношение другое. И, конечно, правильно, что информация эта держится у нас, скажем так, ну, в секрете, кодируется. То есть, согласно закону о нераспространении персональных данных, проблема есть.
То есть, человек при каких обстоятельствах должен говорить о том, что он ВИЧ-инфицированный? И при каких обстоятельствах он этого говорить не должен?
Значит, в обязательном порядке человек должен сообщить о том, что он является носителем ВИЧ-инфекции или больным СПИДом, если он собирается вступить в половую связь с партнером, обязательно. Значит, не должен тогда говорить. Значит,
при устройстве на работу он должен это говорить?
Или? Нет, говорить не должен, не обязан. При каких-то, скажем так, манипуляциях, связанных с забором крови, то есть, когда человек поступает на оперативное лечение, то есть, тогда в любом случае делается анализ на ВИЧ, и человек в любом случае будет уже определен как носитель.
Когда идет зубы лечить?
Вы знаете, вообще желательно, чтобы человек говорил о том, что он является носителем ВИЧ, и у тех, кто знает о том, что он является носителем ВИЧ, определен. Это закодировано, в общем-то, в медицинской документации, зашифровано, и врач, который принимает такого пациента, обращает на это внимание. Но часто бывает так, что пациент, сдав анализы анонимно, зная, что он является носителем ВИЧ, скрывает это от окружающих, скрывает это от, скажем так, медицинских работников, тогда, конечно, ну, может возникнуть проблема. И такая проблема существует. Вот не так давно я знаю человека, врача, стоматолога, который, к сожалению, скончался. Вот он, правда, скончался от гепатита С. В итоге привело у него к гепатоцеллюлярному раку и циррозу печени. Вот таким же образом он заразился именно от пациента во время.
То есть пациент был обладателем гепатита С и заразил врача?
Да, пациент был носителем вируса гепатита С, и доктор заразился во время манипуляций.
И какое наказание было этому пациенту?
К сожалению, я не знаю подробностей ситуации, знаю вот только факт, что такая история вот произошла, скажем так, в кругу знакомых.
Да, конечно, на это стоит обращать внимание нам всем. И я бы хотела сейчас послушать комментарий предпринимателя, которую зовут Наталья, она вот так вот назвала себя, которая рассказала о том, примет ли она человека, ВИЧ-инфицированного, на работу. Давайте послушаем.
Здесь, скорее всего, даже дело не в статусе, а в принципе, что человек себе представляет. То есть обязательно собеседование. То есть нужно понимать, что человек себя представляет, какой он работник, какие у него профессиональные навыки, какой у него опыт работы. Только после этого уже принимается решение. В принципе, сам диагноз – это не препятствие для приема на работу. Естественно, есть отягчающие обстоятельства в том, что я как работодатель уже понимаю загодя, что человек будет чаще уходить на больничный, поскольку у него иммунитет вследствие своего заболевания снижен. Прекрасно понимаю, что будет больше отгулов, потому что человеку нужно будет уходить, сдавать анализы, какие-то недосмотры проходить, которые нужно делать. То есть есть плюсы и минусы, но в целом это не препятствие для того, чтобы человека не принять на работу.
Ну вот такое довольно прогрессивное мнение высказали предприниматели наши. И вот у меня сейчас осталось совсем немножко времени. Мне бы хотелось развеять несколько мифов, которые связаны с болезнью ВИЧ. То есть, какова продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных сегодня и как их лечат?
Ну, продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных, как я уже говорил, опять же, я могу в данном случае ссылаться на данные Федерального центра по борьбе со СПИДом, в среднем составляет, если человека не лечить, до 9-10 лет. Значит, если человека лечить правильно, регулярно, если человек принимает препараты регулярно, то, в общем-то, на продолжительность жизни это может не повлиять.
То есть, в принципе, он может прожить до глубокой старости?
Да, он может прожить до глубокой старости.
Угу. И вот еще такой вопрос. Если, например, есть пара какая-то, да, и один из них ВИЧ-инфицирован, то второй тоже будет носителем ВИЧ или нет? Не обязательно?
Ну, не обязательно. То есть, по статистике, риск заражения ВИЧ при стандартном обычном гетеросексуальном контакте составляет 30-40%. Но рано или поздно, конечно, человек будет носителем ВИЧ. То есть рано или поздно, это может пронесет один раз, два раза, но рано или поздно, конечно, если люди живут постоянно половой жизнью, то, конечно, будет заражен человек.
И даже презерватив не защищает от этого?
Безусловно, презерватив защищает, но если люди живут вместе, то рано или поздно, как правило, секс становится... Без контрацепции, да, незащищённый.
Но все-таки один из способов, то есть или единственный способ,
единственный способ, да, на сегодняшний день, 100%, который спасает от заражения ВИЧ, это презерватив. Больше никакие способы не помогают.
Понятно. Вот и если мы успеем, мы сейчас возьмем еще один телефонный звоночек. Так, мы не успеваем, но хорошо. Значит, у нас еще один вопрос перед окончанием программы. Может ли родить здорового ребенка женщина с статусом ВИЧ+?
При условии, что она регулярно получает лекарственные препараты, вероятность рождения здорового ребенка 99%.
И такие случаи уже есть, да, когда от больных матерей рождались здоровые дети?
К несчастью, таких случаев очень много. И на сегодняшний день именно, скажем так, жертвами ВИЧ становятся именно женщины, одинокие женщины, которые хотят выйти замуж, которые рожают, которые со временем узнают, что, оказывается, являются носителями ВИЧ. То есть бьют тревогу именно вот Центр по борьбе со СПИДом федеральный бьет тревогу именно вот за эту категорию риска, да, именно за молодых женщин.
Понятно. Ну, хорошо. Я думаю, мы продолжим наши дальнейшие программы, связанные с этой темой. Спасибо вам, Михаил Сергеевич, за участие. И у нас заканчивается время. Всего доброго и здоровья всем. До свидания.
До свидания.